Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в этом часе Светлого вечера в студии Светлого радио с нами и с вами священник Александр Горбунов, настоятель храма святых равноапостольных царей Константина и Елены в Митино. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в этих беседах с Кирой мы говорим со священником о том, о чем, быть может, не так часто со священниками говорят, о пути человека к вере и в вере и к священству. То есть о вашем пути. И, казалось бы, это может быть такая тема специальная, о том, как человек приходит к этому, к этой решимости служить у алтаря и заниматься вот этим служением, может быть, выше которого под луной для мужчины нет. Но, тем не менее, поскольку это всегда путь какого-то выбора, каких-то, может быть, сомнений, решимости какой-то, то это путь к вере, путь построения отношений с Богом, который может быть актуализирован и соотнесен с опытом любого человека, который себе вопросы о вере и о Боге задает.
Отец Александр, главной задачей нашей жизни является встреча с Богом. Расскажите, пожалуйста, какой была эта встреча у вас?
Ну, я родился в нецерковной семье. Нельзя сказать, что это была какая-то семья там, атеистическая. Это была такая обычная советская семья, которая, наверное, по мере сил, по мере, так сказать, каких-то запросов внутренних, не была чужда в том числе и вопросом веры и так далее, вот, но, естественно, это не было в нашей семье каким-то таким главным составляющим. Вот. И в школе, ну, наверное, лет в 13-14 примерно, у меня возник большой интерес к истории. А родители у меня всегда были связаны с технической такой профессией, они инженеры. У нас авиационный город, я в Подмосковье жил, город Жуковский такой. Вот. И у меня почему-то с детства было такое внутреннее отторжение вот этой технической сферы. Мне хотелось быть гуманитарием, как тогда говорили, вот, потому что вот эта вот тема режимного предприятия, какого-то, так сказать, работы по звонку, какой-то такой, ну, несвободы, что ли, не знаю, почему-то с детства меня как-то она очень, очень как-то, так сказать, печалила, что ли, да, вот, и мне казалось, что вот эта гуманитарная какая-то сфера, она дает человеку определенную свободу, вот. Ну и да, лет 13-14 я очень увлекся историей, просто учась в школе. А это как раз время было 87-88 год, когда, ну, как, наверное, все мы помним, празднуется тысячелетие крещения Руси, и с этим празднованием буквально была открыта такая плотина, информационная плотина, плотина знаний, информации о церкви. Вот. И я вот до сих пор помню, если, наверное, я не ошибаюсь, я не думаю, что это какая-то эмоция, наверное, так и было, что вот в наших учебниках того времени крещение Руси уделялось практически такой маленький-маленький абзац, где говорилось примерно, что князь Владимир выбрал православие, потому что Византия была самой богатой страной, самой такой, как бы, продвинутой, как бы сейчас сказали, да, или то, чтобы породниться с этой великой державой, он принял именно православную веру, и все. Вот. И когда я увлекся историей, то меня поразило, что история церкви – это, собственно говоря, история Руси. Если даже мы говорим о каких-то периодах какого-то движения от церкви, может быть, не откровенно богоборческих, как это было в 17 году, а каких-то таких периодах, когда государство или история брала такой вектор на некую секуляризацию жизни, да, тем не менее, все равно это была даже от противного, это было все равно движение, которое связано с церковью. И это меня очень поразило. То есть меня поразило, что история Руси – это история церкви. Вот. И я как-то через это стал интересоваться церковной жизнью, стал ходить в храм. В каком-то смысле мне повезло тогда. Это был подмосковный такой храм, который никогда не сохранился, не закрывался в поселке Удельное. Там служил такой яркий священник, он сейчас настоятель одного из храмов Москвы, протоиерей Владимир Бушуев. У него удивительный дар слова, у него были замечательные проповеди. И вот я мальчишка, еще даже будучи некрещенным, ходил слушать его проповеди. Мне казалось, это самое главное на службе. Вот. Все остальное – это что-то для бабушек, что-то такое, вот, ну, явно не для тех, кто там думает о чем-то, не для думающих людей. Вот. Самое главное казалось – это проповедь. Вот. И как-то через это я стал постепенно приходить в церковь, потом мы с моим товарищем школьным поехали специально в Киев. чтобы там принять крещение. Это был 88-й год. Вот. И крестились там. Тогда еще не было там никаких расколов, понятно. Мы приняли таинство крещения в Владимирском соборе тогда. Вот. Ну и дальше так шаг за шагом я стал как-то...
В этом был, конечно, какой-то специальный замысел. Тысячелетие крещения Руси, да?
Так, наверное, это просто уже Киев, такая, скорее, 88-й личная год. Красивая картинка биографическая.
Да, храм князя Владимира.
Но тем не менее, интересно, вот часто гости, люди вашего поколения говорят о том, что так или иначе приход к вере был связан с этим вот, с этой волной, с этим подъемом вокруг тысячелетия крещения Руси. Я пытаюсь себе представить, каково это. Вот мы решили поехать в Киев креститься. Со стороны это выглядит как такое «поехали на приключения». Если человек пока еще с церковной жизнью не знаком, там, он не проходил длительных бесед перед крещением, то есть он едет куда-то что-то делать. Это было приключением для вас ехать креститься?
Нет,
как,
знаете,
вы тогда это переживали?
Да,
или это
понял.
Только более серьезно, такое, мы едем, вот в поезде сидим, ты сейчас это анекдотов не трави, мы креститься едем, мы серьезными лицами в поезд сядем.
Ну, про анекдотов не трави я не помню. Вот. Но я помню, что это не было и приключением. То есть мы вполне сознательно ехали креститься именно в Киев, там у меня были родственники, это мои товарищи, вот. И, как ни странно, может быть, но в то время, несмотря на то, что мы были очень мальчишки совсем, да, 13-14 лет, ну, вот, дети, вот, мы, тем не менее, как-то серьезно относились к вопросам веры, мы тогда старались читать. Вот тогда был, опять-таки, вот этот прорыв такой информационный с точки зрения вот этих знаний о церкви, да. Помню, мы вырезали какие-то статьи там из каких-то газет, там что-то в «Огоньке» печатали, что-то в «Новом мире», там что-то в каких-то, чуть ли не в газете «Известия», да. Вот, и учился в английской школе, что-то мы из «Moscow News» там вырезали какие-то статьи, читали. Мне было это безумно интересно. То есть мне это реально было безумно интересно, вот, хотя я не был крещен. Вот, то есть я бы сказал, что крещение для нас было все-таки таким шагом, вот, ну, для меня, по крайней мере, да, я там не буду говорить, это свой товарищ, вот, я как-то очень детально помню вот этот день,
так.
Даже помню запах мира, вот, который там, ну, целый день как-то сопутствовал тебе, да, что, ну, такой довольно-таки такой крепкий, запоминающий, необычный запах, да, вот, я когда помню, какая была погода там, как-то более-менее помню какие-то детали, обстоятельства, это крещение, было очень много людей, там какие-то десятки людей, священник очень торопился, вот, потому что, может быть, мы были не единственной этой группой, кого крестили, вот, но, в общем-то, это запомнилось, это действительно было не эмоциональным приключением, а каким-то таким шагом. Вот. И именно после этого как-то я вот стал, то, что называется, выцерковляться, как-то уже осознанно входить в храм и так далее, и так далее.
Мы в этих беседах не можем обойти тему встречи с Богом, того, может быть, события в жизни, после которого ты понимаешь, что прежним уже ты быть не можешь, что Христос есть, и Он есть для тебя. Не вообще, а вот он есть в твоей жизни теперь. Вы помните этот момент? Или не было момента? Или это как-то сложилось неожиданно?
Вот, наверное, этот момент, он не был таким единовременным. Это скорее вот в моем случае это был такой некий путь. Вот этого какого-то интереса, причем именно такой жажды знаний о церкви. Да, мне было интересно все там, как бы, да, ну, на самом таком детском уровне, да. Вот, это был такой захватывающий какой-то интерес. Помню, тогда очень много атеистических книжек я перечитал, потому что это был единственный источник фактически
знания о религии.
Да, я помню, кто-то дал такую книжку, серию книжек «Двунадесятые праздники 60-х годов», при Хрущеве выпущено, и там пара страниц была, ну, практически, наверное, из закона Божия откуда, да, а потом, ну, оставшиеся там 20-30 страниц, это была какая-то критика, которую, в общем-то, мы уже не читали, я там не читал, вот, а читал вот, историю этих праздников, взятую из вот этих дореволюционных книг. Все это был какой-то путь, на котором, ну, наверное, были какие-то вехи, вот, что-то, может быть, такое очень личное, вот, но какого-то момента, какой-то такой вспышки, вот, наверное, все-таки не было.
Ну и поступать вы решили в семинарию.
Да, поступать я решил в семинарию. Я сам не серьезно к этому относился. Скорее, это была такая бравада. Знаете, кто-то был панк, кто-то был металлист, кто-то там поступал в семинарию.
А я буду православным.
Да, я буду православным. В каком смысле, это, кстати, тоже была такой вот, вот такая позиция, да, вот жизненная. Это было интересно. Я помню, директор школы наш, который просил мою маму, а мама в тот момент немножко преподавала у нас в школе, вот, он ей говорил, только пусть Александр ничего не говорит там о церкви, потому что будут проблемы. А сам он ездил к этому нашему священнику, и он подходил ко мне на переменах, этот директор, так загадочно мне, так сказать, полутаинственно говорил, передайте привет нашему общему знакомому. То есть ты, будучи ребенком, вдруг вот таким образом входил в взрослый мир, да. Классный руководитель, я помню, отпускал меня из школы там на службы, там на Страстную неделю, скажем, я уезжал. приезжал там, ну, там хотя бы на 4-5 дней, это, как правило, были учебные дни, там говорит, я все понимаю, да, ты там должен ехать и так далее. Вот. Ну да, вот я решил поступать в семинарию, хотя готовился поступать в какой-то гуманитарный вуз. В МГУ я понимал, что я, скорее всего, не поступлю, там был довольно большой конкурс на ИСТФАК, тогда уже можно было поступать несколько учебных заведений, занимался несколько лет с репетиторами, там история, общество знания, по-моему, тогда нужно, обществоведение нужно было сдавать, русский язык. Вот. Но до сих пор, кстати, я не помню и не могу себе объяснить, почему я не стал поступать ни в один вуз, потому что экзамены в семинарии были в августе. В ВУЗ, наверное, тогда поступали в июле, насколько я понимаю. Тогда уже можно было бы поступать в несколько институтов. 2 года я готовился там. Ну, какие-то были потрачены это силы, даже деньги. Вот. Почему я не подстраховался, не стал поступать в институт, я не помню. Вот, то есть у меня не было какого-то вот попытки даже выстроить какой-то тыл, хотя родители меня к этому, ну, активно подталкивали. Вот. Но вот это для меня какая-то такая немножко чудесная загадка для меня самого. Потому что сейчас я бы уже подстраховался. Вот, вот. А тогда я поступал в семинар, был большой конкурс. Это был 91-й год. Вот, был большой конкурс. Ну вот как-то так, слава богу, я поступил. Интересный случай был, кстати, вот вы спросили про какие-то такие моменты, но был такой интересный случай, не знаю, в моей такой биографии, тогда привезли мощи преподобного Серафима Саровского в Москву, так. И потом они должны были ехать в Петербург. Я как-то очень этого святого полюбил, ну, как все мы его любим, наверное, да, вот, и был в Петербурге его мощей. Тогда практически не было очереди. В Александр-Невской лавре были мощи. Сначала были Петербург, потом в Москве, потом они уже отправились в Нижний Новгород. Да? Вот. И в Петербурге почти не было людей. Вот. А потом, вот перед тем, как ехать уже выступать, просто отдавать документы в Сергиев Посад, Загорск тогда, я решил по пути заехать в Веловский собор, чтобы помолиться у мощей преподобного Серафима. Вышел из метро, и очередь к мощам начиналась там чуть ли не около метро. Огромное количество людей. Понимая, что это невозможно, выставить эту очередь, я думаю, ну, зайду, может быть, как-то к собору, подойду поближе и так далее. В собор можно было пройти, но в очередь-то пройти не мог. Вот я зашел в собор, подошел к этой загородочке, которая, значит, ну, потоки людей, так сказать, контролировались. Какая-то женщина в монашеском одеянии, как мне помнить, стояла. И вот она пропускала там группу людей. Вот идет группа духовенства, она открывает калитку, говорит, духовенство без очереди. А я стою рядом с этой калиткой, причем, ну, я мальчишка, там у меня не было, я в джинсовом костюме, это вареные все носили, эти джинсы какие-то, вот, с дипломатом с таким стою. Вот, она держит эту калитку открыто, повторяет, духовенство без очереди. Ну, я стою, не обращаю внимания. Потом она обращается ко мне, говорит, молодой человек, как к вам обращаюсь? Духовенство без очереди. Я говорю, ага, захожу, она за мной закрывает калитку и прикладывает к этим мощам. И с тех пор у меня какое-то возникло внутреннее ощущение. Ну, конечно, волновался и очень сильно переживал, когда были эти экзамены наши, там, собеседования и так далее. Но какое-то внутреннее ощущение, что все будет хорошо, я поступлю. Был такой момент.
Но вы поступали с неким уже намерением быть священником? Или просто шли исследовать тему для себя?
Нет, в семинаре тогда все поступали с намерением быть священником. Если ты на собеседовании бы сказал, что ты там думаешь, что собираешь что-то исследовать, испытать, ты просто не поступил, скорее всего, да. Ну, и здесь было однозначно желание именно быть священником. Именно туда для этого я шел.
Вот это как раз-таки то, может быть, тот очень важный такой центральный момент смысловой в нашей беседе. Вот человек крестился, смотрит на церковь, да, вокруг пока нет там множества храмов, пока нет православных СМИ, огромное количество каких-то бесед на эти темы есть, такое пока скорее движение на ощупь по отношению к православной церкви. И вы решаете, что вы будете священником. Это не было страшно? Или это был такой тоже прыжок в неизвестность, но такой вот
неофитский
разный
пыл?
Я бы убрал вот эти термины, там, прыжок в неизвестность, не ощущался так. Просто это очень хотелось. Это была такая жажда, была такая мечта. Вот. И что касается там СМИ, какой-то информационной вот этой темы, на самом деле она, ну, по мере...
Ну,
возможно,
была.
Тогда
была
радио «Рада»,
не
существовало, да. Чуть ли не каждый день, по-моему, выходила. «Московский церковный вестник» тогда выходил. Какие-то книги все больше и больше начинали продаваться, вот поэтому...
Но радио «Вера» еще не было.
Радио «Вера» не было, да, к великому сожалению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Горбунов, настоятель храма святых царей Константина и Елены в Митино, сегодня в студии «Светлого вечера». Отец Александр, но на священнике колоссальная ответственность. Мы знаем об этом, везде потом пишут святые отцы, пишут книги о священстве, о требованиях к священству с точки зрения духовной, с точки зрения социальной, с точки зрения общечеловеческой. Не было ли у вас какой-то момент, не то чтобы страха, может быть, какого-то, не знаю, трепета, который возникал при мысли о том, что вот вы будете стоять у престола Божия? Может быть, это уже случалось, когда вы стояли у престола Божия или в течение вашего пастырского пути?
Нет, ну, наверное, любой человек, который готовится принять сан, принял сан, ну, вряд ли скажет, что не было трепета, да, потому что, конечно, он и есть, и страх, и трепет есть, и какие-то сомнения, как вы говорите, и так далее. Но опять-таки есть какая-то мечта, цель жизни. С другой стороны, ну, масса профессий, в которых на людях лежит огромная ответственность. Я не знаю, там, врачи, учителя, водитель автобуса, там, пилот самолета, все что угодно, да. У каждого человека реально огромная ответственность может лежать, да. И если бы каждый этой ответственности пугался в последний момент, ну, наверное, мир бы погрузился в хаос. Все равно у человека есть мечта, и ты как-то через эту мечту, которая тебя захватывает, ты не знаешь почему, почему тебе интересно, я не знаю, изучать жуков, или быть священником, или водить автобус, там, или заниматься торговлей и так далее, да, вот. Это, наверное, какой-то талант, который ты угадываешь, и потом тебя уже не ждет течение вот этого таланта к твоей мечте, и здесь, наверное, главное уже не испугаться, не знаю.
А что самое сложное для вас на сегодняшний день в священстве, в вашем пастырском пути?
Это сложный какой-то вопрос. Что самое важное или что там сложное?
Что самое сложное, что дается, какой-то кризисный момент.
Часто это совпадает.
Присутствует
самое важное, самое сложное.
Знаете, как-то я, честно говоря, даже, наверное, наверное, самое сложное, когда много дел, не растеряться, не скатиться в какой-то формализм, да? Угу. Бюрократический формализм, формализм по отношению к людям, да?
Не забыть о главном.
Вот. Да, как-то так, ну, без пафоса, как-то совсем не охладеть, да, вот от усталости какой-то, которая, наверное, у всякого человека может возникать. Но, в принципе, вот я бы не знаю, почему, но вот я как-то не могу выделить для себя, что вот это было бы мне очень как-то сложно. Я с бумагами не люблю работать.
Вот.
Вот.
А бывает,
но мне приходится с ними очень много работать, но у меня, слава богу, есть помощник,
а
который меня это немножко спасает.
У священников, у священников вообще, и у вас, может быть, лично, сомнения, сомнения, связанные с верой. Может быть, не фундаментальные такие. Сложно себе представить священника, который вдруг скажет, что Бога нет. Но на этом пути, в этом служении есть моменты, по отношению к которым приходится определяться. Идет какой-то, наверное, у человека всегда, я так полагаю, некий внутренний путь, внутреннее развитие, внутренний поиск. Даже когда он уже и верующий, когда он уже священник, все равно он человек. Вот бывают ли какие-то сомнения, как-то с верой связаны?
Слушайте, ну, конечно, бывают. И потом, знаете, это вот тема...
А какие, например?
Тема моего общения с прихожанами, да, то есть, скажем, когда мы читаем воскресное Евангелие на всеночном день, да, в субботу, в принципе, любое воскресное Евангелие – это Евангелие о сомнении апостолов. Они в страхе разбегаются, они не верят, они не понимают, что происходит и так далее. И эта тема... которая для меня очень важна, я считаю, что не нужно бояться сомнений. Что если человек честно говорит о своем сомнении в чем-то, это нормально. Вера – это не мантра. Вот я убедил себя, что Бог есть, и все остальное – это вот так. Да, вот я начал, мы начали наше общение, я начал рассказывать о том, что мне казалось раньше, что проповедь – это самое главное.
Но, с другой стороны, мы же помним апостола Петра, который шел по воде, усомнился и начал тонуть. А Христос ему ответил: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И вот это несколько, может быть...
И он оказался в лодке, да?
Противоречит
вот.
Как-то,
да, но вот
допустимости
по воде
сомнений.
Вот как-то не получалось у меня ходить никогда. Здесь у меня есть сомнения.
Сомнения.
Поэтому, ну...
Возможности повторить.
Я хочу сказать, что сомнения – это живая вера. Сомнения – это путь. Вот если человек говорит, что нет сомнений, что он ни в чем не сомневается, мне кажется, или он врет, Или это какая-то величие святость действительно невероятная, да?
Ну, одного высокого иерарха спросили, сомневается ли он в чем-нибудь, он сказал: «Сомневаюсь во всем, кроме бытия Божьего».
Просто Константин, он ведет программу «Неверие» на телеканале «Спас», поэтому
для
него
этот... Ну, знаете, я бы присоединился к этим словам.
Вопрос очень органичен.
Ну, вот я, знаете, хотел бы здесь добавить, да? Вот путь веры – это такая обратная перспектива, да? То есть каждым новым шагом мы что-то новое узнаем. Вот как раньше, опять-таки, возвращаясь к моему какому-то биографическому рассказу, мне казалось, что служба – это не важно. Вот. И как там можно целовать какой-нибудь крест или икону, который нам перед этим 100 человек поцеловал, да, это вообще там страшно антигигиенично и так далее. Вот. Ну, это понятно, детское, это сейчас смешно как-то вспоминается, но тем не менее для меня это было важно в тот момент. Вот. Но с каждым новым шагом в вере, с какими-то падениями, с твоими ошибками, если ты встаешь, если ты идешь дальше, для тебя что-то новое открывается. То, что раньше казалось невозможным и какой-то сказкой, чушью, ахинеей какой-то, да, ты вдруг понимаешь, как без этого можно жить. Это само собой разумеется.
А вот
уже... Это просто становится каким-то элементом знания какого-то, да?
А вот на нынешнем этапе, ну там, относительно на нынешнем, но вы уже, когда вы уже были священником, уже служили, какие открытия вы совершали? Что то, что раньше казалось неважным, непонятным или сомнительным, вдруг обрело вот этот статус знания, например? Я пытаюсь понять, какого рода сомнения бывают у священника. У вас конкретно.
Вот сомнений бывают у священников, у обычных людей. Вот. С одной стороны, не хочется лукавить, с другой стороны, сейчас как бы...
Искушать других.
Не то, что искушать других, да, но...
Константин.
Нет, я просто думаю, что вот такое вот... Знаете, вот ты видишь, например, как таинство Евхаристии важно для тебя и для людей, да? Как то, что, наверное, являлось... С евангельских времен, да, мы знаем о том, что когда Христос таинство Евхаристии установил, многие ученики отошли от него, да, говорит Евангелие, в этот момент, что как-то удивились этому, да, тело, кровь. Вот. То, что для мира является определенным камнем преткновения, да, ты видишь, что это действительно центр жизни, что это действительно тайна, что это действительно здесь вопрос вот это достоинств, недостоинства иногда уходит на задний план, потому что ясно, что недостоинство, с другой стороны, это такое великое чудо, к которому из-за недостоинства как-то нельзя не приступать. Я не знаю, вот, так, может быть, я как-то смутно об этом говорю, потому что я, наверное, как-то сам с собой на эту тему не очень разговаривал как-то, да?
Я думаю, что понятно то, о чем вы говорите.
Вот это вот как-то для меня тоже в каком-то смысле открывается с новой стороны, да? Какие-то евангельские моменты, которые ты читаешь, вот так с налета привыкаешь, и вдруг раз какие-то открываются новые совершенно бездны.
Вы помните какой-то момент из Евангелия, может быть, из каких-то первых чтений в жизни ваших? Евангелие, первая встреча с Евангелием, такой момент, который вас как-то ударил в сердце, используя термин митрополита Антония Сурожского.
Евангелие меня как-то целиком в сердце ударило, вот честно вам скажу. У меня не было каких-то моментов, таких любимых мест из Священного Писания. Не знаю, не было. И сейчас как-то тоже, вот иногда ты как-то раз загораешь там Евангелие от Иоанна, а потом загораешь чем-то другим там, да. Вот сейчас мне стало нравиться читать Евангелие не в виде какого-то правила, там, глава в день и так далее, а вот просто такими большими кусками, как книгу, да, вот, не связывая даже там с главой или со стихом, ты там закладываешь в каком-то месте. Вот чем больше прочел, когда такая более целостная картина складывается.
Интересно.
Не знаю. Вот. Я людям, не знаю, прав я или нет, но вот людям, прихожанам, если люди задают вопрос, я как-то советую к Евангелию относиться в хорошем смысле слова, как к книге. Потому что иногда такая излишняя сакрализация Евангелия, она как-то убивает сам дух. Мы вот как-то слишком трепетно эту книгу берем, с трясущими руками, что-то, кстати, она не выпадает у нас из рук, там, молимся, читаем только стоя и так далее. И вдруг вот за всей этой такой сакральностью, этими нашими часто мнимыми и не духовными, а чисто душевными эмоциональными страхами, мы теряем смысл того, что там написано, то, о чем говорит нам как-то Господь.
Ну, тут, мне кажется, имеет место благоговение какое-то перед Священным Писанием, поэтому и берутся эти трясущиеся руки,
естественно,
трепет.
Естественно, но благоговение не должно
перекрывать главного.
Суть, да, понимаете, из-за благоговения можно там вообще в церковь не войти никогда, да, я такой недостойный, я всего боюсь, это уж скорее искушение, вот момент такой духовной борьбы со знаком минус.
Какой-то. Отец Александр, очень интересный у нас сегодня разговор. У нас был в гостях священник, священнослужитель, который сказал, что когда он прочитал Евангелие, он поверил в него сразу безоговорочно, при том, что перед этим прочитал много других книг из других религий. Он прочитал и поверил, потому что оно было совершенно не от человека. То есть он прочитал и говорит, что человек не мог написать эту книгу по той простой причине, что там нет ни одной лазеечки, ни одной удобной какой-то маленькой щелочки для того, чтобы человек мог и для себя что-нибудь найти.
Но он читал его взрослым.
Вот вы, да, безусловно. Книг,
то есть безусловно. Я, человек, я читал его ребёнком.
Евангелие написано все-таки людьми.
Да.
Вот,
безусловно,
там мысль была о том, что не мог, эта весть не могла исходить от человека. Весть,
вот, да,
которая несет текст, могла бы только
простите,
от Бога человека.
Простите, не очень понятно.
Я впервые Евангелие прочитал вот в эти самые свои 14 лет, и то, о чем вы говорите, для меня было слишком мудрено. Вот.
В любом случае, встреча с Христом, встреча с Евангелием, она переворачивает. Можете ли вы сказать о том, что вы до того, как пришли к вере, были одним человеком, а стали другим, например?
Ну, отчасти, конечно, могу. Отчасти, конечно, могу сказать, потому что просто изменилась какая-то ценностная такая ориентация в жизни, да, и то, что казалось очень ценным, ну, потеряло эту ценность и смысл, да, вот.
А какие-то черты характера, которые бы хотели вы убрать?
Ну, опять-таки, 13-14 лет, бог знает, какие
черты
характера.
Ну, вот вы сказали, что вот в 14 лет не было такого высокого размышления о сути Евангелия. А что было?
Не так. Что кроется за словом «высокое размышление»? Не было, скорее, размышления, вот, связанного с каким-то жизненным опытом, связанного с каким-то знанием. Вот про это священник рассказал, что там много книг прочел и так далее. Вот. Этого просто не могло быть из-за возраста. Определенные, наверное, высокие на уровне возраста.
Для подростка, да-да-да. Возвышающие.
Знаете, меня вот конкретная фраза поразила, она не евангельская.
Так.
Вот, она вот, действительно... Это не какое-то такое кокетство, вот, а действительно совершило переворот в моей душе. Это была фраза отца Павла Флоренского. Вот,
неплохо.
О том, что есть много доказательств бытия Божия, которые там изложены в учебниках философских и философских учений, но есть одно, которое вы нигде не найдете. И можете сформулировать просто. Есть Троица Андрея Рублева, значит, есть Бог. Меня это, помню, поразило до глубины души. Я помню даже, где я прочитал, в журнале «Наше наследие». Тогда стал выходить такой журнал, очень красивый, там много было посвящено именно церковным материалам, церковно-историческим материалам. Вот. Меня она поразила совершенно и абсолютно. То есть это была моя первая Евангелие. Вот. Сейчас, когда эту фразу кому-то там цитирую и так далее, ну, люди как-то совершенно спокойно многие воспринимают, тогда меня она лично поразила совершенно, потому что то, о чем вы говорите, говорит священник, что это не мог написать человек, да, эту книгу, вот для меня, в принципе, иными словами, отец Павел Флоренский сформулировал, и вот это меня поразило. Вот, есть Троица Андрея Рублева, значит, есть Бог, потому что эту икону просто человек один написать не мог. Он мог написать ее только синергийно, вместе с Богом. Вот. И вот как-то эта фраза была тоже какой-то такой вспышкой, вот если говорить о вспышках каких-то таких, да, встречах с Богом, вот, наверное, эта фраза была. Поэтому я до сих пор, у меня такое особое чувство к отцу Павлу Флоренскому, вот, к его трудам, к его личности, к его жизни и так далее. Вот.
Но это так или иначе все можно отнести к разговору о том, что... Когда ты чего-то не можешь понять, у тебя есть несколько вариантов. Психологи говорят, что невроз начинается тогда, когда ты чего-то не можешь постичь своим как бы мозгом, когда ты не можешь чего-то переработать, принять, как бы объяснить себе. Тогда начинается невроз. А если, получается, ты доверяешь Богу и хочешь ему открыться, то даже если ты чего-то не можешь понять из Евангелия или из каких-то глубоких религиозных смыслов, каких-то духовных смыслов, ты открываешься этому и просто как бы растёшь в Боге. В таком случае иногда мы, может быть, по этой причине боимся встретиться с Богом, потому что Он нас перевернет, потому что Он нас сделает не такими, какими мы хотели бы быть, потому что очень часто человек меняется в церкви, а хочется остаться все тем же, все легким, непринужденным. Но иногда вместе с Богом в душу может и войти какая-то боль, перерождение. Правильно ли я это понимаю или нет? Простите, если я запутанно говорю. Просто сегодня мы уже говорили о том, что в одной из предыдущих программ мы говорили о том, что рост духовный, он все равно сопряжен с определенной мерой боли какой-то, боли изменения себя, боли отказа от каких-то привычных вещей, каких-то страстей, там еще чего-то. И вот когда вы встретились с Богом, пусть это было в 14 лет, но потом вы стали священнослужителем, потом вы были в священстве какое-то долгое время. Знаете ли вы момент вот этой вот боли, когда Бог меняет тебя, и ты уже как бы за этим просто наблюдаешь?
Ну, наверное, да. Вот. И, кстати говоря, вот здесь вы когда задавали вопрос о сложностях, да, это, наверное, не сложность только священнического служения, наверное, сложность жизни любого христианина. Именно, наверное, вот одна из главных сложностей, вот, пожалуй, что это, наверное, главная сложность в моем случае, да, это такое ощущение определенной раздвоенности. Когда ты по положению своему, что называется, по должности, да, должен говорить людям одно, ты говоришь какие-то правильные, иногда у тебя получается сказать красивые слова, вот, но понимаешь, что сам ты этим словам не соответствуешь. То есть вот то самое хождение по воде, да, вот ты говоришь, что мы вот должны быть такими, 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 ты сам этим загораешься, но говорят, ты понимаешь, что сам ты таким не являешься, и у тебя не хватит, скорее всего, смелости и сил таким стать, да, там ты не раздашь, ты там не продашь свою машину, не отдашь её бедным, там, и так далее, и так далее, и так далее, там, да, вот. И вот это ощущение такой раздвоенности, ощущение того, что ты не идешь по водам, а ты держишься двумя руками за лодку, еще тебе на веревке к ней привязан, вот, и никак не можешь отпуститься в это плавание, а при этом людям говоришь о том, что вера – это не бойся, отпусти, и ты поплывешь, ты не утонешь. Но вот отпустить не получается.
Это очень искренне.
Да.
Вот. Это очень искренне, особенно это, мне кажется, очень нам понятно, людям, работающим, угу. например, на Радио Веры, и тоже угу. по работе, скажем так, работающими с этой темой о вере, о Боге и о Евангелии ежедневно. И тоже приходится... Я, в общем, благодарен за эти слова, потому что они как-то меня немножко утешают, потому что тоже приходится к себе этот вопрос адресовать. Что ты говоришь на работе какие-то вещи, а где твоя жизнь, которая, в которых бы эти вещи на самом деле отражались. Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» протоиерей Александр Горбунов, настоятель храма святых равноапостольных царей Константина и Елены в Митино, в студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».